Здравствуйте, мы с вами изучаем труды Рабаша, второй том, на странице 1514, 53-е послание. Там можно найти и само послание, и отправлять к нам вопросы. Избранные вопросы будут озвучены прямо здесь. Итак, второй том Рабаша, 1415-я страница, письмо 53-е со второго абзаца.
Все, о чем говорится в науке Каббала, говорится с точки зрения цели, чтобы привести пользователей, людей к исправлению. К исправлению разбиения, которое было еще в начале творения. Как сказано, я создал злое начало. Создал Тору в приправу, потому что свет, есть особый свет в творении. И наука Каббала учит нас, как возможно пробудить этот свет, чтобы он исправил разбиение между нами, эго между нами, чтобы оно исчезло, ушло, и мы пришли бы к объединению, в котором мы раскроем состояние с точки зрения цели, наше исправление, слияние с Творцом. Поэтому мы, для того, чтобы правильно понять то, что написано, для того, чтобы пробудить с помощью нашей учебы свет, возвращающий к источнику, мы должны стараться, стремиться, насколько возможно, к объединению, к состоянию объединения, понять, что это, чего хотят от нас, в каком виде называется объединиться, что именно мы достигаем с помощью этого, что такое свет, который мы должны получить. Только он один может исполнить между нами это действие по объединению. И стараться во время учебы, кроме этого, когда мы учимся, видеть, что в каждом состоянии, в каждом слове, даже в каждой букве, даже между буквами, есть только объединение как цель, и только свет, который несет, приводит нас к этому состоянию, к этой цели. Давайте постараемся так удерживать себя и наслаждаться Торой. Пожалуйста.
Труды Рабаша, второй том, 53-е послание, второй абзац. И спрашивали мудрецы, что такое Ханука, и ответили. Ханука — это буквы Хануко, когда 25-го Кислева у них была остановка от войны. Ведь остановка происходит именно в середине работы. И то, что нужно остановиться посередине, чтобы набраться дополнительных сил для того, чтобы дальше продолжать работу. И необходимо понять, что они еще должны делать после того, как закончили уже первую войну, и что они должны сделать, чтобы могли сказать, что уже завершили войну. Необходимо понять, что во время второго храма греки и издали указы об Исраиле, которые не позволяли им заниматься Торой и заповедями. Получается, согласно этому, что все чудо было в том, что после войны у них была возможность заниматься Торой и заповедями. И это означает, что чудо было только на духовном уровне.
Потому что только за это воевали греки. То есть, чтобы предотвратить свет, возвращающий к источнику, это называется греки внутри нас, главным образом в нас. Потому что то, что снаружи, это не имеет значения. Пока это приходит, не пришло вовнутрь, это не вредит.
Тогда как в Пурим чудо связано с телами, то есть с материальным. Поэтому в Хануку мы должны напоминать о чуде восхвалением и благодарением, а не питьем и радостью. Однако в Пурим предписано питье и радость. То есть, что касается тела, Потому что тогда чудо касалось тела, тел, называемых материальными.
Само желание получается.
И все это нужно понять со стороны духовной работы. И вот мудрецы сказали: всем сердцем, двумя твоими основами, добрым и злым.
То есть, что в каждом из нас есть два сердца, злое начало, доброе начало, каждый человек включает в себя все творение, нет ничего кроме него, как мы учим из восприятия реальности, правильного восприятия. Поэтому у нас есть два желания. Злое начало и доброе начало. Одно против другого создал Творец. Поэтому, когда мы говорим о греках, римлянах, или этих вавилонянах, Ахашвероше, Амане и так далее, неважно, какие грешники, о ком идет речь, все они находятся внутри нашего злого сердца. И наоборот, если мы говорим о всех добрых силах, которые за объединение, подъем, отдачу, до любви к ближнему, они все находятся в добром сердце человека. И человек должен раскрыть два этих сердца, именно раскрыть и работать двумя.
И надо понять, как можно работать на Творца с помощью злого начала. Но сначала необходимо понять, что вообще представляет собой злое начало. Известно из того, что мы уже говорили, что злое начало — это желание получать для себя. То есть вследствие того, что человек желает насладить себя, это приводит его ко всем грехам. То есть, то, что он желает делать нарушение, это только для того, что хочет получить наслаждение для себя. Поэтому он ворует, грабит, обманывает и тому подобное. И не желает принимать на себя бремя небесного правления по причине того, то, что это рабу хорошо, когда все свободно, в то время как доброе начало заключается в том, что оно хочет наслаждать других, или хочет наслаждать творение, или же самого Творца. И это относится к заповедям между человеком и его товарищем, и человеком и Творцом. И Творец создал мир, чтобы наслаждать творение. И поэтому в творениях заложено желание получать наслаждение, наслаждая себя, а не отдавая другим. Поэтому в то время, когда человек должен работать для того, чтобы наслаждать других, это ему очень трудно, поскольку это против его природы.
Против природы имеется в виду, что мы не ощущаем. Не ощущаем от этого никакой пользы. И даже наоборот, потерю. Это в ощущении, в желании. В нашем так заложено, что мы получаем приятное ощущение, только если мы получаем. Это вещь очень странная. Что так как бы, как есть у нас железо в компьютере, мы туда ставим на этот компьютер, и так он работает, программу, согласно этой программе. Так и у нас мы получили программу, которая называется «Состояние, когда я нахожусь ради получения». Это вещь очень, так, условие, которое очень непонятно и неизвестно, что тут происходит. Я ощущаю, что я получаю, и тогда есть наслаждение. Ощущается наслаждение. Потому что на самом деле можно сделать свитч, переключить это в обратном направлении, и будет то же самое. То есть в нас нет ничего, что указывало бы на то, что мы обязаны быть ради получения. А это просто программа. И переход к другой программе происходит в мгновение. Приходит свет, работает его искра, и нам достаточно этого, чтобы перейти к другой программе. От злого начала к доброму началу, от одного сердца к другому сердцу. От природы, которая называется природа творения, к природе Творца. В этом просто нет ничего. Поменять намерение, действие остается тем же самым. Если мы говорим, что вся реальность находится вне меня, так кому я отдаю? Я только смотрю сейчас через очки, которые не обманывают меня. Не до этого, что у меня было искажение, что все другие, они другие. Я сейчас верю, что они не чужие, что это часть моего тела, моей души. Части, которые ближе всего ко мне. И насколько каждый кажется мне далек и обратен, ненавистен. Сейчас все переворачивается. Инверсивно все. Он мне кажется сейчас ближе всего ко мне. И у меня нет с этим проблем. Всего лишь относиться к нему как к моей части. Это называется тогда, что я отдаю или получаю. То есть тут нет больше, чем психологическое выяснение всего лишь. И все это, весь этот переворот, это изменение только для того, чтобы мы точно поняли Творца. Существует эта противоположность. Иначе мы бы не углубились в него, не познали бы его. Да.
Второй столбец, последний абзац. И то, что Тора обязывает нас работать ради отдачи, относится только к исправлению, чтобы не было стыда дарового хлеба, потому что тот, кто получает подарок от товарища, стыдится брать, а Творец хочет, чтобы было совершенство и наслаждение, которое Он хочет нам дать, поэтому дал нам работу и усилия, чтобы каждый получил согласно своей работе. И тогда, если человек достигает ступени, когда может получить все наслаждения, и все его намерение при этом будет только ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, тогда будет совершенство в наслаждениях.
То есть, есть такой особый аспект, которого мы еще не знаем, который называется стыд. В нашем мире стыд — это понятно, это такое свойство, когда человек чувствует, что затронули его честь, хотят уничтожить его «я», и он не согласен с этим, он чувствует изъян. Поэтому если я получаю что-то от кого-то, он становится выше, я ниже, я чувствую некомфортно, или я обязан компенсировать, то есть сравнять наши ступени, поэтому это ощущение неприятное до такой степени, что это изъян в моей личности, в уровне человека во мне, у животного нет такого, но чем больше человечество продвигается, честь становится все выше и выше, все более чувствительной. И исходя из этого, мы должны понимать это, бороться. Но надо понимать, что это было создано специально. Специально. И если мы пользуемся этим правильно, как каббалисты пишут, как раз увеличиваем это, делаем более выпуклым, если мы правильно играем с ощущением тщеславия, чести, это свойство становится очень ярким и особенным для достижения исправления. что если я естественным образом чувствую вопросы чести, у меня есть возможность изменить эту честь или тщеславие на средство, играть с ней. Я начинаю наступать на свою материальную честь и начинать работать с общей чести, славой Творца, группы, мира, как бы. Потому что честь или слава — это всегда я больше других, я себя так блюду. А здесь я должен играть иначе. Это невозможно сделать, но высший свет, тот свет, который возвращает к источнику здесь, может помочь нам. И по поводу чести мы можем найти очень точные нюансы, точную меру, как продвигаться, как видеть себя продвигающимися. И обращать внимание, что Творец дает всякий раз такие возможности. Унижает, поднимает. Царь, который умерщвляет и оживляет, и взращивает из этого спасение.
Поэтому у нас есть два вида работ. Работа доброго начала, то есть когда человек не хочет получать для себя никакого наслаждения, все его действия направлены только на отдачу, и поэтому он молится и учится, и занимается заповедями. И это называется свойством нешама, душой, духовным. И этой ступени удостоились в Хануку. То есть, когда греки не давали им заниматься Торой и заповедями, и в этой работе у них была остановка.
Это частичное исправление, которое мы достигаем в пути, поэтому это остановка. Прочти еще раз.
Поэтому у нас есть два вида работ. Первая — работа доброго начала. То есть, когда человек не хочет получать для себя никакого наслаждения, а все его действия направлены только на отдачу.
То есть вообще никакого наслаждения, нет расчета. Какие наслаждения, большие, маленькие, в каком виде или как. Он отводит из себя все. Что это значит? Это при условии, когда всякое наслаждение, которое может прийти к нему, он защищает, ну как мы можем заткнуть рот? Духовным это невозможно, нет, только в материальном. И тоже насколько? А в духовном вся работа касается стыда и чести. Что важнее? То есть, если приходит какое-либо наслаждение, кроме наслаждений, которые уже не наслаждения, а обязательные для существования, мы говорим о себе как о животных, но если мы говорим о наслаждениях, наслаждение относится не к животному, наслаждение относится к уровню человека. Я должен предпочитать сделать так, вызывать свет, возвращающий к источнику, так, чтобы наслаждение, которое приходит ко мне, так, чтобы я наслаждался, было меньше, чем наслаждение, которое я буду ощущать в объединении с ближними. То есть наслаждения не исчезают. Как раз наоборот. Если ко мне приходило какое-то наслаждение, и я получал его ради получения, оно исчезало, строило двойной хисарон и так далее. Если я могу на это духовное наслаждение, которое приходит, предпочесть ему работать ради отдачи, это наслаждение умножает себя в 620 раз, и тогда я ощущаю вместо него высший свет. Это при условии, что я так выстраиваю себя, что против всякого наслаждения, которое приходит ко мне, я ставлю действие по отдаче вне себя, ближнему. И тогда внутри этого действия я раскрываю наслаждение в 620 раз больше, чем действие по отдаче. Это называется целенаправленное наслаждение. От него большая заповедь наслаждаться, потому что цель творения — насладить созданием. Это учеба и называется наука Каббала. Наука, как на самом деле получать то наслаждение, которое заложено, ожидает того, чтобы мы его получили целиком. Которое называется свет бесконечности. Пожалуйста.
Я начну с начала абзаца. Поэтому у нас есть два вида работ. Первая — работа доброго начала, то есть когда он не хочет получать никакого наслаждения для себя, но все действия человека только направлены на отдачу, и поэтому он молится, учится и занимается заповедями. И это называется свойством нишама, то есть духовным. И этой ступенью удостоились в Хануку. То есть, когда греки не давали им заниматься Торой заповедями, и в этой работе у них была остановка. Второй вид. Но война на этом еще не закончилась. То есть, у них есть еще работа получить все наслаждения, которые Творец хотел, чтобы творение получили. И сейчас необходимо работать для того, чтобы достичь ступени, когда они смогут получить все наслаждения. И все их намерение будет только доставлять этим наслаждение Творцу. И когда они получат все наслаждения, означает, что они работают на Творца со злым началом. То есть, что он выполняет заповеди тем, что получает телесное наслаждение. Поэтому в то время, когда это им удается, и они могут получить все, что Творец хотел им дать, тогда это называется чудом. И это чудо называется спасением тел. Это чудо произошло с телом, называемым желанием получать, как мы уже сказали.
Мы не очень понимаем, что здесь происходит. Как это... Две эти части вначале. Так словесно можно сказать, я прихожу до уровня бины, потом до уровня кетер, вначале отдача ради отдачи, это уровень бины, хафец хесед, катнут. Не получаю ничего на самом деле, потому что хафец хесед, как есть у нас эта история, он живет в лесу и даже рубашки у него нет. А получать ради отдачи — это следующий уровень, когда он уже пользуется своим желанием получать, чтобы якобы получать наслаждение внутрь своего желания получать. Но это, еще раз, не в само желание получать, а когда он относит к себе желание ближнего, и этим он наполняет их. Тем самым он сможет получать ради отдачи, это называется ради отдачи. А второе действие уже называется Пурим. Относительно Хануки, это действие Хафец Хесед, первое. То есть два этих праздника объясняют нам, как исправляют кли от разбиения прежде всего, чтобы предотвратить себя, ограничить получение, а потом прийти к получению, к радиоотдаче, к получению радиоотдачи. Пожалуйста.
Поэтому в Пурим предписано питье и радость, что намекает нам на то, что чудо связано с телом, то есть с материальным. Поэтому в Пурим выполнили и получили, что и называется уже завершением войны. Тогда как в Хануку была только остановка во время войны, необходимо продолжать дальше. Поэтому в Хануку намек на то, что остановились здесь, Хануко. Да проясни Творец наши глаза и быстро и в наши дни, и удостоимся полного освобождения, да будет так. Аминь.
Вопросы?
Тимур из Стамбула спрашивает, в чем разница между материальным стыдом и духовным?
Ну, а что вы думаете? Мне кажется, это понятно, мы говорили об этом. Материальный стыд — это когда я боюсь, что затронут мою честь. У животных, неживое растительное животное, у них нет чести. Они прилеплены к своему телу. То, что хорошо телу, все, нет ничего другого. Чем больше мы отдаляемся от уровня животного, уровень животного, говорящий, мы все больше и больше чувствуем, что кроме телесного существования, у нас есть еще внутреннее существование, душевное, скажем так. Человек чувствует, что это человек в нем. И он здесь становится очень чувствительным, чтобы его не затронули, наполнять кли человеческое. Кли на уровне человека — это не еда, секс, семья, а деньги, почести, знания. Это что-то, что больше уровня тела. Деньги, почести, знания. Деньги — это богатство, что я могу больше. Не то, что нужно телу, а выше тела. Мне нужно дом, в котором 100 комнат. Почести, чтобы уважали меня все люди, которых я знаю, селебрити, наука, когда я чувствую, что я понимаю все, что я господствую над всем и так далее. Это уровень человека, то есть распухшее эго, которое не находится внутри тело, только лишь в существовании его, относится то к тому, что мы называем душа, нефеш. Там мы получаем наполнение, и в целом эти наполнения называются почести. Или почести в смысле материальной власти, или власти, когда я чувствую, что у меня есть собственность, или я чувствую, что люди меня уважают, то есть я тоже обретаю их внимание, это тоже как бы обретение. Или я обретаю природу, науку, да? Деньги, почести, знания, то есть я как будто хозяин природы. Это владение, собственность, которая находится вне моего тела, или зависит от оценки ближнего. То есть не то, что я управляю им, господствую, как лев там в лесу своей силой, а я господствую над ними тем, что они уважают меня, поднимают меня, возвеличивают выше себя. Тут я должен иначе работать. Уважение. Это так мы наполняем себя. В общем. То есть наполнить себя деньгами, сексом, семьей, это называется телесный уровень, или животный, наполнить себя на уровне деньги, почести, знания, это уровень человеческий. Это посредством ближнего. Для того, чтобы быть в еде, секс и семья, это не относится ко мне, это не относится к обществу. Я могу быть в невитаемом обществе, в невитаемом острове, а вторая часть — это уже связано с обществом. Что мы говорили, кроме этого, как я получаю духовное наполнение, это уже когда я не нахожусь в своем теле, не нахожусь в окружении, в человечестве, а нахожусь выше этого, еще дальше от себя. Это уже я выхожу из всего желания получать и начинаю обретать отдающий килим. Это нет особо слов, я хочу это выразить. Я работаю с человечеством, но я хочу от них, чтобы они тоже служили мне, Весь мир зачем создан? Как написано?
Весь мир создан для меня, я для того, чтобы служить Создателю своему.
Ну, ладно, написано, да. Верно. То есть... такое толкование. То есть весь мир создан для меня в эгоистическом таком виде, да? Это что за наглость? А я для того, чтобы служить Творцу моему. То есть ты тоже пользуешься всем миром, и ты хочешь поглотить, на самом деле, весь мир, только при условии, что ты превращаешь это в еще более высокое место. Чтобы пользоваться собой и всем миром вместе, для того, чтобы служить Творцу. Что это значит? Что ты уже хочешь соединиться со всем миром в обратном виде. То есть ты отдаешь им, и через это у тебя есть возможность отдавать Творцу в них. Да?
В трудах Рабаша, третий том статья называется «Служить мне». И сказал Бен Зума, я, все они созданы для того, чтобы служить мне, а я служить своему Создателю. Имеется в виду, сказали мудрецы, что все недостатки, которые человек видит других и верит, что это его, тогда есть ему что исправлять. Получается, что весь мир служит ему тем, что находят его недостатки, он не должен искать сам, но они делают ему большое одолжение тем, что находят ему его недостатки.
Мы говорили в последнее время много об этом. Нет, все раскрывается, хотим мы того или нет, даже теми же словами, если мы учимся от этого. В общем, что это такое? Ну, давайте еще несколько вопросов и перейдем дальше.
Авадия из Кирьят-Гата спрашивает, в ощущении стыда или затрагивания чести есть очень сильное ощущение стыда, очень сильное.
Да, как раз эти все неприятные ощущения, возмездие, это как раз то, что измеряет тебе, насколько ты находишься в почестях, и насколько ты должен сейчас это все перевернуть. Это ощущение очень эффективное для работы с ними. И Творец тебе строит так, что ты увидишь, знаешь что, кот на тебя будет смотреть, ты будешь ощущать, что ты злишься на него, как что так на меня посмотрел. Я тебе серьезно говорю, может быть, вы уже такие вещи ощущаете тут и всем. Это что-то, что такое кот. Даже не живое. Ты не терпишь их, ты просто это что-то не по шерсти тебе. Это просто в таком виде все, что до конца почести это основа, это то честь, это то я, тот разрез, который между нами и Творцом. Я и нет. Они и эйн. Поэтому это вещь поразительная, как это раскрывается. Да?
Игорь из Киева спрашивает, так как мы же, как материальный стыд использовали для духовного продвижения?
Мы сами не можем, даже если ты осознаешь то, что, смотри, что сейчас как это становится, ну как это реализовать, он правильно спрашивает, это невозможно, это только с помощью работы в группе. У тебя нет рычага, нет клея, нет ничего, как тебе это перевернуть из себя наружу. Кроме этого, мы не должны действительно работать не перед камнями, не перед котами, не относительно чего-то другого, а только лишь внутри группы. С чужими людьми на улице тоже не можешь. Тебе нельзя показывать им, что ты ощущаешь их и больше себя и так далее. А надо заниматься именно на улице. Даже иногда тебе нужно показать, что ты просто как все. Тебе стоит еще чуть-чуть этой силы показать, что ты гордец, как остальные, что ты такой... Это... Ну, пусть не видит, что ты какой-то странный. И только с товарищами, только в группе. У тебя нет другого места. Нет, ребята, мы идем дальше. К... Пожалуйста.
Следующая статья, третий том Рабаша, 2076 страница. Третий том Рабаша, 2076 страница. У нас есть статья. Третий том Рабаша. И закончу я свое письмо. Так, третий том Рабаша. И я закончу свое письмо.
Где это?
2076 страница. Со слов «И закончу я свое письмо». И завершу я свое письмо, то, что я сказал сегодня перед учениками, что мы нашли в Мегиле, после этих слов, царь возвысил Амана. И согласно здравому смыслу, это трудно понять. Ведь после того, что Мордехай сделал для царя доброе дело, царь должен был возвысить Мордехая, а не Амана. И это надо объяснить тем, что когда человек должен заниматься Торой заповедями, Творец должен взрастить злое начало в человеке, которое называется маном. То есть Творец показывает ему истину, как зло внутри него мешает получить ему все духовные наслаждения.
Наслаждение — это отдача, а ман называется то, что мешает нам соединиться.
Потому что если бы человек шел хорошим путем, то есть если бы намерение человека было только доставлять наслаждение своему Создателю, тогда человек был достоин всего высшего. И это называется путем истины. А в то время, как человек не может видеть истинное лицо своего зла, то есть форму Амана, тогда человек не может обратиться с молитвой к Творцу, чтобы он помог ему освободиться от зла, спастись от зла. И только в то время, когда человек видит величину Амана, что он хочет убить всех евреев и так далее, то есть то, что Аман хочет уничтожить все, что имеет отношение к еврейству, и это не дает ему ничего получить от святости. И тогда он может, человек, вознести истинную молитву. И тогда будет воплощено то, что говорит, и Творец поможет ему. И тогда нужно поститься и вознести крик, чтобы спастись от этого злодея Амана.
Вопросы? Понятно, да? Мы на этот раз много читали о Пуриме. Главное для нас сейчас увидеть все праздники, всю историю, все человеческое развитие в таком виде, что мы только над этим работаем, только все больше и больше объединения, потому что мы начали от развеяния, от греха древопознания. И тогда часть пути, тысячи-тысячи лет, мы продвигаемся в вынужденном объединении между собой со стороны природы, слезаем с деревьев, становимся людьми, постепенно соединяемся, зависим друг от друга. Идите, как написано, идите, зарабатывайте друг на друге. Заработок имеется в виду получать наслаждение от того, что он делает обувь и одежду, тут хлеб, и это объединение, в любом случае объединение, взаимозависимость. Даже через войны, через разные вещи. Соединяемся, передаем воспитание, образование, все что угодно. Пока в наши дни мы не соединяемся, хотим мы того или нет, мы дошли до состояния, когда весь мир становится маленьким, связанным. Мы тоже приходим к объединению, но уже начинаем из этого ощущать, что раскрывается следующий уровень объединения через Ахураем, мы должны прийти к другому объединению. Иначе, если мы остаемся здесь, мы разрушаем все. И мы тут находимся как раз на стыке между двумя процессами. Прошлый процесс происходил с помощью вынужденного виде со стороны природы, инстинктивно это давило на нас и вело нас к объединению с помощью там технологического, научного развития, воспитательного, политического, пока мир не стал целиком весь маленькой деревней, плохой деревней. Мы ощущаем это, следующий уровень объединения обязан уже раскрыться. Уже это уже другой уровень. Объединение в понимании, в осознании. Это уже достижение правильного объединения, целетворения. Все это мы должны всему этому научиться через праздники. И сейчас, на самом деле, первый раз мы в Пурим так воспринимаем этот принцип и должны видеть сейчас весь процесс, все, что Тора говорит, все, что сказано, это на самом деле одно направление — объединяться. Да.
Что такое путь иудейства?
Иудейский путь от слова «ихуд», объединение, что такое еще? Может быть, да?
Это то, с чем я рождаюсь, или это развивается во мне?
Иудейство — это не развивается. Это такой вид объединения, которое мы должны достичь с помощью света, возвращающего к источнику. Что это за вид такой, мы не знаем. Объединение есть много разных видов в этом мире. Все развитие, которое мы прошли, еще раз, это было все больше и больше объединение, которое всякий раз усиливается. Но когда мы говорим о нашем объединении, это вид очень особый. Это главная проблема, что у нас нет сейчас никакого представления, что это такое, это объединение. Ни в разуме, ни в чувстве, ни в примере, ни в чем. И это должен дать свет, возвращающий к источнику. Это на самом деле действие света, что он дает мне какой-то пример, что такое объединение на уровне, называемом человек. Этот уровень разбился, и я сейчас должен вернуться к нему постепенно. Ну, то, что мы учим в разбиении Келим, в мире Никудим, или в грехе древопознания, свет, который приходит, ну, не то, что он соединяет меня, это не проблема. Он дает мне понять, что такое всякий раз этот стиль, который называется духовным объединением. Это вещь, которую я самостоятельно постичь еще не способен. Это, как говорится, осветить все это уровни отдачи, веры, которые я всякий раз должен получать. Мне неоткуда это придумать. Это особое наше предвкушение каждый раз в свете. Если я нахожусь в таком предвкушении, что придет свет и даст мне понимание, что такое объединяться, как, это называется, что я ожидаю избавления. На каждой ступени я так ожидаю, предвкушаю. Это называется ждать Машиаха, быть в ожидании каждое мгновение, что он придет. Это то, что нам надо. А потом у нас нет проблем. И сейчас тоже, если мы обращаем на себя внимание, мы находимся в поиске. Что такое объединяться? Смотрит на меня. Снова он говорит об объединении таком и всяком, и так и иначе. Что тут такого? И ему не надоело, и мы не знаем, о чем он говорит, чего он от нас хочет. И на самом деле это так. Мы не знаем, как объединяться. Чего он хочет? Что сделать? Встать, встанем, спеть, споем, обняться, обнимемся. Скажи уже. Мы не знаем. Но этот хиссарон, он постепенно должен раскрыться в той мере, в которой мы действительно, допустим, обязаны это. Нуждаемся. Хиссарон в правильной форме объединения. Тогда приходит свет и дает. И только это он выясняет. Это увидеть и осветить. И тогда это уже не проблема. Всякий раз форма объединения. И эта форма, это называется постижение по форме. Эта форма, ну, все, что нам надо. Нет ничего другого. Без того, чтобы получить эту форму, мы не знаем. Поэтому мы еще будем много вертеться, так, ну, что с объединением, как и что, и почему, но эти усилия приводят нас именно к требованию. Мы производим усилия, но где этот клик, в каком отношении, к чему именно, что-то тут недостает, какого-то какой-то точки объединения. Это не просто, что он завершает и делает действие, а, слава Богу, сделал. Нет, а именно форму мы получаем. Как? В каком особом развороте между нами, в отдаче взаимной, в наших свойствах, как я должен их сконцентрировать, и оно вдруг сглаживается, сопрягается. Вся учеба от высшей ступени, от высшего к нижнему, только лишь в постижении этого объединения. Это то, что происходит. Мы можем еще раз прочесть эти статьи, там «Тайна зарождения рождений», все эти статьи, которые мы читали, но не очень до этого понимали. Мы сможем это сейчас больше понять. То, что мы начали сейчас говорить об этом, это как раз хороший признак. Поэтому мне кажется, что есть над чем работать перед Конгрессом. Не, давайте прочтем еще статью, потом вопросы. А, мы не закончили, извини.
Мы продолжаем. 2072 страница. И когда Творец ему помогает, тогда Творец спрашивает Амана, что делать с человеком, которого царь хочет возвысить? Тогда Аман задумается, кого хочет царь сделать важнее меня? То есть, что все зло исходит от желания получать, которое является Аманом в человеке. И он утверждает, что желание Творца — насладить творение. То есть, что все наслаждения относятся к желанию получать. Но Творец сказал, «И сделай это для Мордехая, Иуди». То есть, если он спросит доброе начало, которое называется Мордехай Иуди, захочет ли он чего-то, тогда он ответит, что все его желание только отдавать Творцу, и он не желает ничего. Поэтому спросил Амана, хочет ли он получить все наслаждения, которые существуют в реальности. И тогда сказал ему Творец, что все наслаждения надо отдать Мордехаю. Это означает, что человек получит все наслаждения только ради доставления наслаждения Творцу. И это сказал мой отец и учитель, свята Амана, в Келим Мордехая, что означает получение всех наслаждений только с намерением ради небес. И тогда те свята Амана, если бы они были получаемы в получающий Келим, то ощущались бы всего лишь как тонкое свечение, а все остальное было бы тьмой, поскольку они получаются, принимаются в Келим Мордехая, в свет Хасадим, в намерении ради отдачи, тогда они увеличивают в себя, поскольку они пользуются эгоизмом в противоположном виде, вместо того, чтобы тянуть на себя, отдать, и тогда раскрывается все, что есть в человеке, то есть мы достигаем совершенно иной методики получения во внешних келим, что называется келим Мордехая. Поэтому у человека нет надежды ничего получить, кроме маленького света, который ему позволяет только телесное существование. А все остальные света мы сможем получить, если только построим Келим Мордехая вместо Амана, и это уже по-настоящему Нарахай. То есть вечное совершенное существование. Хорошо. Это понятно, да, все эти вещи? Но только коротко и по делу.
Данис Цурана спрашивает. Сказано, что все реализуется во мне, и мы должны говорить о том, что я должен ждать, что это произойдет в товарище. Это очень путает. Как относиться к этому?
Правильно, это путает, потому что мы с товарищем еще разделены между собой. Но если мы начинаем понимать постепенно то, что мы и изучали в 53-м послании Рабаша, как мне кажется, да, в предыдущем, да, что все, что нам кажется вне нас, это все мое внутреннее, и только представляется мне, что находится вовне, и специально так путает меня желание получать. Это называется «я создал злое начало». Что здесь произошло? Что Творец создал во мне совершенно искаженное восприятие самого себя, когда часть себя я представляю как чуждую мне. И поэтому злое начало, если я его устраняю, то та часть меня, которая оказалась мне чуждой, снова становится моим «я». Это называется исправлением. И я всего лишь исправляю свое восприятие, не более того. И поэтому мы говорим о том, что нет здесь ничего, кроме психологического момента. Поэтому Бальсалам так уважал материалистическую психологию, что это на самом деле большой успех человечества в том, что оно достигло такого состояния, когда может взять немного от физики, немного от психологии, что все происходит в наше время. Сегодня мы достигли состояния, что и разум человека находится не в самом человеке, а где-то вне его. Где это вне его? Скажи мне. Это во внешнем кли, когда мы всего лишь связаны с ним. Хорошо. Да, но парень уезжает, мы должны послушать его.
Раф, становится понятно. Он, кстати, не едет. Он вчера попробовал сесть на самолет, обнаружил, что у его дочери температура, ему нельзя садиться в самолет, он остается на конгресс.
Ты смотри, как тебя останавливают. О, ты должен снова будешь прийти ко мне, сказать шалом, обняться. Очень хорошо, да.
Он спрашивает, что становится понятно, что нет такого добро и зло.
So my question is, suddenly the people who sort of resisting you and they switch and become angels.
Люди, которые тебе кажутся, что они плохо к тебе относятся, вдруг ты переворачиваешься, ты видишь их как ангелов. По сути дела, Творец, который до этого момента мы думали как в религиозном виде, становится как какой-то такой действующий разум.
But on the other, how do we work with it in a way, like what causes what? What is the cause? What is the outcome?
По сути дела, мы должны начать работать иначе со всем, что происходит вокруг нас. Это все представляется как такое решимо, как бы. Как нам нужно работать с тем, что происходит, с причиной, следствием, все, что вытекает из этого?
Очень просто. Все, что ты можешь представить себе, все это ты. Это очень просто. Да?
So you're just playing a game with yourself because it's your own qualities coming to you. So you think someone is coming to guide you, but it's really just your own intention. You wanted to think something and believe something, and then someone comes and does it. So it's all reception in a way. But on the other hand, you realize if you let go. And if you don't want something out of it, then you can flow with it, and it's got nothing to do with you.
Also, Umar, as a basically.
Он говорит, что по сути дела, то есть ты все время играешь как бы сам с собой, это игра внутри себя.
Да, конечно, все это внутри, нет ничего больше. Все внутри, в самом человеке, и кроме человека нет ничего. Мы так изучали, говорили об этом, только не поняли, о чем говорили. Сейчас мы немного больше понимаем. Нет никого, кроме человека. Все находится в нашем сознании. То, что кажется нам. Поэтому кажется воображаемым миром. Нам кажется, что он существует, что есть какая-то значимость у этого существования. Нет. Все это существует только в моем сознании. То, что я способен сейчас представить себе, согласно своему человеческому уровню, это я представляю, это является миром. И если мое сознание поднимется, моя ступень, тогда я увижу другую реальность, более возвышенную, как силы.
So, Rav, then do we constantly have to say in this direction also and this direction also I don't want anything?
Дело получается, что я должен сказать как бы и в этом направлении, и в том направлении я ничего не хочу.
Нет, ты не должен говорить, что ты ничего не хочешь. Это не поможет нам. Мы не должны ограничивать себя и говорить, мы не хотим. Нет у нас в нашей методике нет у нас такой заповеди ограничивать себя и говорить, что я ничего не хочу. Нет. Ты видишь, что говорит Бен Зума, что весь мир создан, чтобы служить мне, а я служить своему Создателю. Человек не должен ограничивать себя. Он должен только рационально пользоваться тем, что есть у него для того, чтобы быть слитым с целью. А цель не требует от нас никаких ограничений. Получай все, что тебе необходимо для того, чтобы достичь цели. Вот и все. Но цель от тебя не требует сокращать свою жизнь ниже насущного. Насущным называется, когда ты пользуешься этим миром во всем для того, чтобы достичь цели, и был бы даже рад, если бы ты не нуждался ничего в своем теле, но ты обязан это получить, и то, что ты обязан, ты должен получить. Еду, секс, семью, тебе необходимы эти все вещи в нормальном виде, то, что принято в твое время, в которое ты живешь, в обычном виде, как и все. Как и все. тебе нельзя здесь делать какие-то ограничения. Нет. Нельзя из себя в этом плане ничего делать. Но ты должен наполнять свои потребности, потребности своей семьи во всем, что необходимо. Но голова твоя при этом должна быть направлена только на достижение цели. Вот и все. Да?
So that's what I meant, Rav, because you see that in everything, whether it's in the direction of group and connection or feelings, you always there's always calculations for your own benefit, and in this you don't take into account the others. So you realize you have to let go.
You realize what?
So you realize that you have to somehow let go of this calculation and focus on the others.
אז בכל הדברים האלה בעצם אתה רואה
שגם... בשביל этих вещах ты на самом деле видишь, что ты тоже работаешь с группой, ты все время ищешь тут какой-то собственный интерес. Ты понимаешь, что должен все от всего этого отказаться, сконцентрироваться на других?
Да, но это постоянно так. Вся наша работа только по отношению к успеху группы. Привести маленькую группу, а затем весь мир к слиянию с Творцом. Ты как бы представитель единственный этого мира, или есть, может быть, у тебя еще товарищи, которые должны этим заниматься. И нет у тебя иной роли. Да?
So how do we work in a special way here, Rav, that we can actually, in sharp states, you can see this place of work. How do we stabilize ourselves in that middle line? What exercises, what can we do that we can constantly be in this balancing place?
Мы можем видеть эту работу в таких резких состояниях, сильных. Как-то себя выстроить в таком виде, чтобы все время могли видеть себя в этой работе?
Это только с помощью взаимного укрепления в группе. Я или получаю пробуждение свыше, и кажется мне, что я получил от себя, иногда я чувствую, что это не от меня откуда-то свыше, или же я получаю пробуждение от окружения. Одно из двух. Во мне нет никакого источника, который мог бы вдруг зажечься. Нет такого, с чего вдруг это произойдет. Я всего лишь животное, в котором есть... какой-то датчик, точка, которая возбуждается от воздействия окружения или воздействия Творца. Это тоже через окружение. Но, скажем так, от двух этих внешних воздействий я должен побеспокоиться о том, чтобы быть связанным с ними, быть чувствительным к ним. Вот и все. И все время пробуждать их, находиться в связи. Что значит быть в связи? Обязывать их воздействовать на меня, вот и все. Обязывать их. Что я могу сделать для того, чтобы обязать Творца, обязать группу, чтобы они повлияли на меня, чтобы я мог подняться и обвиниться? Хорошо, ну... Все? Хорошо, ну, перейдем тогда к следующей статье.
Следующая статья из трудов Бара Сулама, 659-я страница. Шамати Рейш Хафтет, карманы Амана. Труды Бара Сулама, 659-я страница. Шамати 229, карманы Амана. Труды Бара Сулама, 659 страница. Начнем? Кармана Амана, 659 страница, труды Бара Сулама, 229 статья Рейш Хафтет, карманы Амана. Существует обычай, что едят гаменташи, то есть карманы Амана, Сказано, что человек должен опьянеть в Пурим до такой степени, чтобы не различать между проклятым Аманом и благословенным Мордехай. Поэтому едят гаменташи, карманы Амана, чтобы помнить, что Аман дал нам не больше, чем карманы. Это называется келим, а не внутреннюю часть наполнения. Объяснение, что только келим Амана можно получить, но не света, которые называются внутренними, по той причине, что величие получающих келим, гадлут, находится во власти Амана, и это мы должны забрать у него. Но притягивать света, это мы не можем сделать с келим Амана. И это можно сделать именно с помощью келим Мордехая, которые являются отдающими келим. Но на получающие келим было сокращение. И это выясняется в Писании. Сказал Аман в сердце своем, кого вы желает царь сделать ему дороже, чем мне. И это называется настоящее желание получать. Поэтому сказал он привести царское одеяние, которое надевал царь, и коня, на котором скакал царь, и так далее. Но на самом деле келим Амана, который называется получающим келим, не могут получить ничего из-за сокращения. А у него есть только желание и хисарон, то есть он знает, чего требовать. Поэтому написано, и сказал царь Аману, скорее возьми одеяние и коня, о которых ты говорил, и сделай так Мордехаю, иудею. И это называется «Света Амана в келим Мордехая», то есть в келим отдачи.
Так как же мы строим это кли? У нас нет дважды келим.
Ну?
Кто-нибудь?
О, Кен.
О, да? Цаир. Молодой парень.
Нула.
Ну, дайте ему сказать.
И Мордехай, и Аман, это внутри человека.
Да, и?
Это как взять и взаимный келим у египтян.
Да, но как я делаю из одного кли другое?
Я раскрываю, что эти врата — это Ахураем Творца. Это зло, что зло — это добро.
Но
не вижу разницы между проклятым Аманом и благословенным Мордехай.
Да, и?
Я пока еще не смог это сделать.
Но у тебя есть еще время. Дай своему соседу. Но
я поднимаю Малхут в Бину.
Я не знаю, что это. Это высшая ступень. Что значит поднять Малхут к Бине? Скажите это в виде, да?
Я думаю, что это изменение намерения.
Как?
Изменение намерения.
Изменение намерения, правильно. Но что мы делаем конкретно? Что мы делаем с тем желанием, которое называется Аман? Да? Ну, передайте сюда американцу, Арону. Арон, правильно?
And the vessels of Mordechai are in my friends.
החברים שלי בתוכי והכלים
שלי. Мои друзья внутри меня и келим Мордехая это все внутри меня.
Pursuing my personal desire for satisfaction, what appears to be outside of me and my friend's desire, I pursued.
אז במקום
так вместо чтобы искать все время самоудовлетворение.
It's quite. It's love your friend as yourself. So it's to pursue the vessels of Mordechai and which are my friends
desires.
Я ищу, как удовлетворить желание моих товарищей.
В чем разница? Это правильно, но в чем разница между подходом Амана и подходом Мордехая? Что я здесь поворачиваю? Да. Но хотя это не гость, но давай.
Подход Амана — это когда я всех вижу маленькими и низкими, подход Мордехая — это когда...
Нет, это ни о чем не говорит. Я вижу то, что я преображаю авиют в закут, то есть авиют в чистоту. Тот авиют, всю толщу, которая есть в Амане, из этого я создаю отраженный свет, чистоту, и в нее я получаю раскрытие Творца. Это всего лишь изменение в использовании этого желания получать. Поэтому, если я пользуюсь этим во благо ближнему, вроде бы ближнему, поэтому Творец очень помог нам тем, что дал нам ощущение, что есть что-то вне нас, когда весь мир поделен на меня и их. Все остальное, да? И тогда тем самым дал нам возможность произвести это действие, когда я вроде бы даю. И я благодаря этому прихожу к уподоблению ему. Авиют, который я чувствую. Почему я чувствую авиют? Потому что они существуют вне меня. Весь мир, который вне меня существует. Если я хочу насладиться от них, если бы я не хотел, какой авиют был бы у меня? Я бы был как ангел. Поскольку я чувствую, что есть вне меня что-то, и я хочу получить от них, есть у меня авиют. Отлично. Теперь этот авиют я должен преобразовать в чистоту закут. И тогда приходит свет, возвращающий к источнику, и я отношусь к миру так, что не хочу получать от него, а хочу отдавать. В этом все действие, нет ничего больше. Посмотрите, насколько это просто. Все исправление. Ну, спрашивайте об этом. Это настолько... Просто нет здесь слов. Да.
Но вот когда мы работаем на свет, то он, как правило, показывает вначале проблемы. И вот какой правильный следующий шаг, чтобы свет направил на объединение, а не просто раскрыл проблему?
Свет раскрывает нам очень много особенностей. И здесь, в пути, мы можем идти с ускорением вместо того, чтобы идти в сроки. То есть сократить время. В сроки это не обязательно удары, но это очень большое сокращение по времени. И это возможно только если мы делаем то, что говорят каббалисты. Тогда мы вызываем против наших материальных действий свет, возвращающий к источнику, более близкий к реализации объединения. Поэтому они рекомендуют нам: делайте, делайте, сближайтесь вместе, трапезы, распространение. Почему? Потому что свет ко мне приходит тогда более качественный, ближе к тому, что тебе необходимо. И меняет тебя, улучшает тебя. Но любое действие света для того, чтобы показать тебе, что то, что вне тебя, это ты. И именно то, что ты, как ты сейчас думаешь, это осел, это не ты. Настолько, что ты отключаешься от того, что ты сейчас думаешь, что это я. Я, это относится ко мне, к моему телу, здоровью, все эти вещи. Ты настолько приходишь к состоянию, когда отключаешься от него и включаешься в то, что вне тебя, вот так. И против этого действия это материальные жизни и смерти, о которых мы говорим. Но еще мы это выясним. Да?
Аман.
Аман, согласно рассказу,
да,
по сути дела, просто пытается войти в контакт с царем. И у него как бы гораздо более богатая система отношений с царем.
Аман, конечно же, близок к царю.
А у Мордыхая нет никаких отношений с ним?
Нет, нет, правильно. Мордыхай дальше.
В конце концов, он находит себя просто в таком статусе, что он садится на коня.
Аман?
Ну, конечно, в итоге Мордыхай.
Правильно, что в конечном счете, но...
Тут есть какое-то действие, которое он как бы делает издали, опосредованно.
Кто?
Мордыхай.
Да.
В конечном счете он обнаруживает себя...
Да.
Это действие, которое он делает опосредованно. Что это такое?
Как Мордыхай подстраивает все так, что вместо того, чтобы царь сейчас уничтожил всех евреев, чтобы вместо этого их продвинул, а уничтожил Амана, да? Как это он подстраивает и состояние поворачивает, когда он слабый, бедняга, скромный, нет у него никаких средств, и сидит во вратах царя. Да? Как он, с помощью какого ухищренного действия, он вдруг подстраивает так Аману, что Аман выше всех министров, он просто заместитель самого царя. Как может такое быть, что он сидящий во вратах, и там еще тысячи таких, просто сидит на камне на улице? Как он приходит к состоянию, когда он поднимается над министром всех министров, да?
Да, это абсолютно ощущение желания получать, которое хочет поглотить все относительно какой-то точки, которая где-то там сидит.
Да, правильно. Ты прав. Это большое желание получать Аман. И все понимают, что это наш капиталистический мир. Ты видишь, слышишь то, что говорят здесь все главы банков, главы промышленности, все олигархи. Это все Аман. И все понимают, что все поклоняются Аману, а он на коне. Вот это вот ценности всего богатства, силы. Это понятно, что весь мир называется Аманом, то есть его ценности. А здесь сидит какой-то Мордыхай на камне. Нет у него ничего. И никто его вообще слушать не будет. Так как же мы можем здесь работать для того, чтобы опустить все эти великие ценности мира. Не то чтобы мир опустошился буквально от того, что нужно человеку, но чтобы все получили, приняли мнение Мордыхая, это хафец хесед, желание отдачи. То есть ты получаешь то, что тебе необходимо для существования, и ничего кроме этого. Все остальное направлены только на благо мира. То есть это противоположно тому, к чему сегодня весь мир стремится и понимает.
Аман, очень понятно, что он был бы рад занять место царя. Он стремится к тому, чтобы прийти к царю, войти с ним в контакт.
Нет, он стоит рядом с царем, они понимают друг друга. Согласно тому, что ты считываешь в мире, это творец, к тому, что ты видишь в мире, творец способствует всем олигархам, всем большим эгоистам прийти к власти, во всевозможные места. Простое управление миром. Он определил порядок в мире. Вдруг ты хочешь прийти и изменить этот порядок? Как это? На основе чего мы можем верить Мордыхаю? Ну, скажем, он приходит. Ты приходишь и говоришь, я изучал науку Каббала, там сказано, мы должны любить друг друга, мы должны быть объединены, мы должны думать о нуждающихся, чтобы всем было хорошо, чтобы сидели там в Шдерот Ротшильд, в Аллее Ротшильд, сидели каждый у себя в собственном винограднике. Да, но нет у него дома, конечно же. Я не думаю, что там именно эти сидят, а те бы богатеи, которые из Кфар-Шмариау. Все это американцы подстраивают, как обычно. Не думайте, что сидят там нуждающиеся. Им просто платят за это деньги. Если не им, то организаторам. Я говорю тебе из того, что я раскрываю в самих этих действиях. Предыдущие действия были буквально куплены за деньги из-за границы. И что я хочу тебе сказать? Как ты можешь прийти в мир и сказать, давайте изменим методику нашего существования? Тебе скажут, прежде всего, посмотри на себя, кто ты. Ты в чем-то добился успеха, ну? У Мордехая нет ничего. Он сидит на камне рядом со вратами царя. И не знаю, есть ли у него дом. Нет. Вот так, как и те, которые сидят и кричат, что у нас ничего нет. Ну, ты можешь сказать, что мы пойдем согласно тому, что они там кричат. Как раз все мы говорим, что нет, мы не можем. Наш мир устроен эгоистически. Кто сильнее, он выигрывает и добивается успеха. Как мы можем сейчас сразу же изменить мир? Они правы. Мы не можем полагаться на чудо. Так что же делать? Это твой вопрос, по сути дела.
Да, потому что Мордехаю нечего продавать.
Да, я всего лишь повернул твой вопрос немного. Ну, и что мы делаем? Как Мордехай может добиться успеха? То есть как мы, да, которые обладаем второй методикой, когда мы сами находимся в больших трудностях и скромности, и работать не очень-то получается, как мы в чем-то добиваемся успеха?
Какая направленность, намерение, которое там есть у Мордехая? Потому что не кажется, что он говорит, так я хочу прилепиться к царю, или я не знаю, что...
Нет, и для этого у него ничего нет. Хафец Хесед — это Хафец Хесед. Он удовлетворяется тем, что есть у него совершенно. Это даже не удовлетворение, не называется удовлетворение. Он чувствует себя ограниченным. Это есть у меня и все. Ему не нужно больше. Он просто не чувствует потребности.
Так мы должны быть?
Кроме исправления мира, да. Кроме исправления мира. Но и этого он не очень-то понимает. Но должна раскрыться здесь Эстер, которая говорит, это уже Хисарон не Бины, а Малхут. Это Эстер царица, Малка. И она говорит Мордехаю, а Мордехай говорит ей. Она говорит Мордехаю, у меня нет связи с царем. То есть, как я приду к связи с Творцом, как я приду к чему-то. Ты должен, то есть ты, обладающий этой методикой, должен подойти к народу и пробудить их к объединению. Это называется собрать, да? От слова собрание, потому что они рассеяны в 127 странах. Начать объединять их. И когда они объединятся, я с их Хисароном, когда они ничего не будут желать, будут поститься. Что значит поститься? Ничего не желают, кроме того, чтобы прийти к объединению. Ты слышишь? Это то, чего они желают. Поэтому называется три дня поста. И молитвы, и подъем ман. То есть, когда они хотят только объединения, и понимают, что без объединения у них нет ничего.
Эстер, это что, даже должно родиться из нас?
Раскрыть этот Хисарон, да, правильно.
Хисарон, который рождается от нас?
Внутри нас. Изнутри нас.
И это должно привести в действие народ?
Нужно привести в действие народ. Народ — это и наше распространение, но главным образом между нами.
Это Хисарон, который должен родиться из нас, и это придет в действие народ.
Нет. Этот Хисарон включит, приведет в действие царя. Эстер сможет с этим Хисароном евреев прийти к тому, что они пытались объединиться. И что захотят объединиться с этим желанием Хисароном к объединению, с этим Эстер приходит к царю и жалуется. И царь слышит. Царь, это Творец, слышит. И дает ей скипетр. То есть высший свет приходит. Мы изучали это. И тогда с помощью этого света люди объединяются. Когда они объединяются, они приходят к ступени бины, а Мордехай с ними вместе. Когда они достигают ступени бины, уже все. Благодаря этому Мордехай уже сидит на коне вместо Амана.
Ну, в этой войне у меня вопрос, как вдруг Аман вдруг сдвинется в сторону и даст чему-то произойти?
Кто кого спрашивает? Все определяет Хиссарон, который называется Ман, от людей, которые хотят объединиться и просят объединения. Этот Хиссарон определяет. И ничто, кроме этого.
Мне понятно просто, что и относительно распространения и в внутренней работе всегда выскочит этот Аман и, по сути дела, поглотит всю игру.
Правильно, еще раз, и еще раз, да. И то, что рассказано там, это происходит каждый год. То есть в каждом кругу, на каждом кругу есть у тебя тоже действие Пурима, пока мы не достигаем окончания всех ступеней. И на каждой ступени есть у тебя, и каждая ступень называется тоже год, год, в которой происходят все эти действия, потому что каждая ступень — это 10 полных сферот, где все, все реальности находятся. Мы это еще выясним. Нет, нельзя. Право гостям. Кто гость? Ты? Ты уже говорил сегодня? Ну, хорошо, дайте ему. Арон. Ну, передайте ему.
Лоренц.
А, Лоренц? А почему я слышал Арон? А, это второй американец тут, наглец наш. А, видно, видно.
Да,
можно спросить это с более глобальной перспективы?
Ну, пожалуйста.
We should connect in mercy and say, oh, world, we're okay, hate us. Hate us so to give them an opportunity to overcome this hate and discover love.
Как евреи, мы должны соединяться в хасадим и сказать миру: ненавидьте, ненавидьте нас, чтобы преодолели это и выше этого раскрыли любовь.
Об этом ты не должен беспокоиться. Творец все сделает. Ненависть он устроит. Это называется «я создал злое начало», когда он обновляет это все время. То, что называется «обновляет действие начала творения». Злое начало, осознание всего зла приходит свыше. Приходит свыше. Творец подготовил тебе Амана, не беспокойся на каждой ступени, потому что без него ты не придешь к исправлению. Мы должны смотреть на две эти силы, Аман, Мордехай. Мы должны смотреть на них так, что без них мы не можем продвигаться. Не ненавидеть мы должны. Ты видишь, что мы сейчас читали? Карманы Амана. Когда мы пользуемся ими, пользуемся его келим. Как я могу достичь конца исправления, если не будет у меня кли? Именно благодаря этому кли Амана я могу получить все возмещение, весь свет бесконечности. Переходим к следующей части, да? И это что у нас? Зор или Тес?
Зор.
Кто за Зор? Руки. Кто за Тес? Ученики мудреца. Ну ладно, Зор.
Перейдем к следующей части урока из книги Зор.